Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня часто говорят о здоровом образе жизни. Стало модным иметь красивое тело, свободное от болезней. Люди стремятся к этому любыми средствами в надежде стать счастливыми. Безусловно, физическое здоровье очень важно. Но многие ли задумываются над тем, что телесное здоровье не является целью жизни, что это лишь средство для достижения истинного здоровья? Это объясняется в Аюрведе, традиционной ведической науке о здоровье, науке, определяющей и устраняющей источник болезни. Нередко, когда мы заболеваем, мы спрашиваем себя, почему именно я, за что? Болезнь является очень действенным средством, способным заставить человека задать себе глубокие вопросы. И Аюрведа дает ключ к пониманию скрытых причин болезни, предлагает уникальные по простоте и действенности методы лечения. Поэтому сегодня Аюрведа широко распространена и очень высоко ценится как истинная медицина. О том, что такое истинное здоровье с точки зрения Аюрведы, рассказывает наш сегодняшний гость, специалист в области Аюрведы, врач Андрей Головинов.
Аюрведа является наиболее древней медицинской системой, известных ныне человечеству. Аюрведа зародилась на территории Индии, и сейчас она известна по всему миру. Она имеет очень большую популярность в западных странах. Слово «аюрведа» означает «наука о полноценной и здоровой жизни». «Аю» означает «жизнь», «полноценная жизнь», «жизнь, наполненная смыслом и счастьем». А слово «веда» означает «наука» или «знание». Сегодня мы поговорим с вами о здоровье с точки зрения Аюрведы. Всемирная организация здравоохранения описывает состояние здоровья или определяет его как состояние полного физического, социального, психоэмоционального и духовного благополучия. Интересный факт состоит в том, что Всемирная организация здравоохранения взяла это определение из очень древнего аюрведического трактата, который называется Сушрута Самхита. Это определение, оно говорит о том, что здоровье слагается из четырех составляющих. Первая составляющая здоровья называется на санскрите арогья. Арогья – это состояние, когда у человека отсутствуют физические страдания, физическая боль. То есть это состояние физического здоровья, физического благополучия. И ситуация в современном мире состоит в том, что люди думают, что здоровье как раз заканчивается на этом аспекте. Когда мы идем к врачу, мы жалуемся на что? Врач спрашивает, на что вы жалуетесь? Мы жалуемся на какие-то физические боли, на головную боль, там, скажем, на боль в животе или что-то еще, да? Или на более серьезные проблемы. И все это связано с телом. Но интересно, что никто не жалуется, например, на то, что он завидует, или что он жадный, или что он находится в страхе. Если вы приедете к врачу и начнете жаловаться на подобные вещи, то это будет выглядеть довольно-таки странно в современной ситуации. И не каждый врач способен будет помочь вам в этой ситуации. Но Аюрведа, она говорит о том, что здоровье – это более широкое понятие. Второй аспект Аюрведа называет сукха. Сукха – это здоровье на уровне социального благополучия. То есть это то состояние, когда человек удовлетворен следующими моментами. Он удовлетворен той работой, которую он выполняет, он удовлетворен своей профессией, он удовлетворен зарплатой, которую он получает, он удовлетворен женой, детьми, то есть семейным положением своим он должен быть удовлетворен, он удовлетворен тем местом, в котором он живет, а правителем этого места. Это социальное благополучие, социальное здоровье. Человек должен быть удовлетворен и на этом уровне. Он должен испытывать состояние счастья на этом уровне, в этом аспекте. Только тогда его можно считать социально здоровым. Так существует также третья составляющая здоровья. Называется она на санскрите свастха. Буквально в переводе на русский язык это означает самодостаточность или самостоятельность. А что это означает? Это означает, что человек здоровый в этом аспекте должен уметь ответить на вопросы, кто он, для чего он живет и какова цель его жизни. Если он не способен ответить на эти вопросы, Аюрведа считает такого человека больным. Существует также четвертый самый высший аспект здоровья, который называется свабхава или ананда. Это означает духовное блаженство. Это то состояние, когда человек возобновил свои отношения с Богом и счастлив в своих отношениях с Ним. Однажды ко мне на прием пришла женщина. Я даже сначала не понял, какого возраста и пола был человек, который зашел в мой кабинет. У нее было очень такое грузное, бесформенное тело, очень грубый голос, властный голос. И она пожаловалась на то, что у нее постоянные приступы гипертонии и также начинающиеся приступы астмы. Единственное, что она хотела, это излечиться от этих болезней. Эти болезни были на физическом уровне. Когда я пытался вывести ее на уровень причин, когда я спрашивал ее о том, удовлетворена ли она своей работой, все ли хорошо у нее в семье, она очень странно реагировала. Она говорила: а зачем вам это, доктор? Лечите меня от астмы, лечите меня от гипертонии. Вот этим я и страдаю. А все остальное вас не должно волновать. Дайте мне таблетки, и я пошла. Даже для того, чтобы доказать ей то, что кроме таблеток нужно еще применить многие-многие методы, в том числе, например, правильно питаться, вовремя ложиться спать, пройти курс процедур, очистительных процедур. Мне понадобилось очень много усилий для того, чтобы доказать, что это тоже важно, не только таблетки. Несколько месяцев мы лечили ее в нашем центре, и, в принципе, мы достигли успеха, у нее ушла гипертония, прекратились приступы астмы, и очень довольная она ушла. Через некоторое время пациентка вернулась. Я был слегка удивлен, что она вернулась, потому что это нетипично для современной ситуации, когда человек приходит именно с такими вопросами, с которыми она пришла ко мне. Она сказала: у меня нет теперь приступов гипертонии, у меня нет приступов астмы. Но что же дальше, доктор? Что теперь дальше мне делать со всем этим? Я здорова, но я не чувствую счастья. Тогда я стал задавать ей вопросы, которые касались более глубоких аспектов ее жизни. Я спросил, любит ли она свой труд. Она сказала, что она ненавидит свою работу. Она работает главным бухгалтером в крупной организации, что начальник ее не ценит и не уважает, что работает она только за зарплату, потому что муж ее давно пьет, мужа она называла козлом вонючим, дочь ушла, как только вышла замуж, она перестала общаться с родителями, потому что ей просто надоели постоянные размолвки. Внука она видит редко. В общем, такой вот сыр-бор. И когда она говорила это, она была очень печальна. Она говорила очень печальные вещи. И интересно, что аюрведа, она способна работать с человеком на этом уровне. Она способна дать здоровье на социальном уровне. Она имеет методы, с помощью которых можно дать человеку социальное здоровье. Я спросил ее, любит ли она своего мужа, остались ли хоть какие-то чувства у нее к нему, были ли они когда-то. Она сказала, что эти чувства были, но построили они свои семейные взаимоотношения на телесной привлекательности друг к другу. Время шло, тела старились, и постепенно они начали ругаться, какое-то что-то прокралось в их отношения, и муж, он стал выпивать, она стала его за это ругать, а он еще стал еще больше пить, бросил работу, стал таким тунеядцем, лежал на диване, ходил к друзьям на гараж, как она говорила, он там выпивал, приходил домой, ложился на диван и больше, в принципе, ничего не делал. Естественно, это ее не удовлетворяло. Я предложил ей в первую очередь разобраться в отношениях с мужем. Это было достаточно абсурдное предложение для нее. То есть она сказала, как можно помочь безнадежному алкашу? Невозможно помочь ему. Я предложил посмотреть на ей, на своего мужа, как на человека несчастного, на человека, который попал в ситуацию, из которой нужно ему помочь найти выход. Нужно отнестись к нему как к больному человеку, как к человеку, который страдает. И было предложено кормить его. Аюрведа предлагает именно такие методы, то есть очень простые методы. Путь к сердцу лежит через желудок, особенно путь к сердцу мужчины лежит через желудок, это очень известное изречение. И было предложено кормить мужа. Когда я спросил, как давно она последний раз готовила для мужа, она очень грустно, опустив глаза, сказала, что давно. Она на самом деле забыла, когда она готовила для мужа. И пища, она может передать чувства. Особенно чистая пища, пища, не оскверненная убийством, вегетарианская пища, она способна передать чувство повара, чувство человека, который готовит для другого, например, человека. И мы с ней обсуждали этот вопрос как раз передачи чувств, что ему на самом деле, может быть, не хватает любви, не хватает какой-то ласки, какой-то нежности, заботы. И он ищет это в водке, ищет это в алкоголе. А у нас в центре проводятся специальные курсы по ведической кулинарии. Это особое искусство управления эмоциями мужчины через пищу. Она была очень способной ученицей, она очень быстро усвоила все наши уроки, и она начала практику. Каждое утро она вставала очень рано. Она садилась в чистом месте на стульчик. И она, прикрыв глаза, желала своему мужу здоровья и счастья каждое утро. Она мысленно представляла его и желала ему здоровья. После этого она красиво одевалась, шла на кухню и, стараясь вложить как можно больше любви, потому что ей давалось на самом деле это очень трудно поначалу. Несколько раз она срывалась, она прибегала к нам в центр и говорила: «Я больше не могу так». Она лила слезы, мы ее успокаивали и говорили, чтобы она продолжала. Она готовила с любовью. Она пыталась вложить лучшие чувства в эту пищу. Муж, конечно же, очень был обеспокоен сначала. И даже сначала как-то даже ругался, называл какими-то нехорошими словами свою жену. Вот. Но, тем не менее, через какое-то время он стал есть эту пищу. Ведическая кулинария предлагает очень удивительные блюда, которые не только на вкус и запах, еще и на цвет, и только уши, наверное, не включены в этот процесс. Вот, то есть он почувствовал вкус в этом. Он вдруг почувствовал, что о нем заботится. Он почувствовал какую-то любовь. И через какое-то время он сломался. Он вдруг заплакал и стал говорить ей какие-то удивительные слова, что на самом деле он ее давным-давно любит, и просто он страдает, и хотел бы возобновить эти отношения. Вот, то есть такая была красивая интимная сцена, о которой мы, конечно, тут не будем говорить. Но результат нас очень порадовал. То есть она смогла раскрыть его сердце, она смогла каким-то образом наладить с ним взаимоотношения. Интересно, что после этого, после того, как у них наладились взаимоотношения, она бросила работу. Очень интересный такой факт, да? Но на самом деле оказалось, что втайне она мечтала воспитывать внука. Так как у них в семье все уладилось, то и дочь стала чаще ходить к ним домой, в гости, и муж дочери также стал хорошо относиться к ее родителям. Внука стали отдавать бабушке, и бабушка была счастлива и забыла, в принципе, о том, что ей нужно вообще работать. И муж, ее муж, которого она упорно называла козлом вонючим, но теперь она прекратила это делать, называла его лучшими словами, он вдруг вспомнил, что когда-то он был хорошим телемастером. И он нашел своего друга, старого друга, с которым они работали. В то время он уже был, его друг был директором сети магазинов бытовой техники. И он взял его на работу начальником гарантийной мастерской. Можно было бы остановиться на этой прекрасной ноте. В принципе, она пропала на самом деле. Она, около года мы ее не видели. И вдруг как-то под Рождество у меня дома раздался звонок, телефонный звонок. Я снял трубку и услышал ее голос. Она сказала: «Мне срочно надо с вами встретиться». Я подумал, что-то случилось, наверное. На следующий день она пришла. Глаза опять были грустными. И удивительно, что эта глубина этой грусти, она была еще глубже. Она сказала: «Странное дело, у меня теперь все есть. У меня есть хорошие семейные отношения, у меня есть любимые занятия. Я чувствую себя прекрасно, но я чувствую где-то глубоко боль». На самом деле она сказала, что я теперь чувствую, насколько все зыбко, насколько все временно, что время летит так быстротечно. Оно все короче и короче, каждый миг становится все короче и короче. День за днем летят как секунда, она сказала. И я понимаю, что когда-то это кончится. Как мне быть? Она сказала. Как мне быть? Как мне уложить все это внутри себя? Она вдруг стала задумываться, что счастье и страдания они идут рука об руку. Что счастье, оно мимолетно. Что жизнь, она когда-то кончится смертью. Что с этим делать? У нее возник вопрос, что с этим делать? Каким образом теперь вся эта идиллия, которая ее окружает, как ее как ее сохранять, что теперь с этим делать? На самом деле возник более глубокий уровень вопросов. Что с этим делать? И здесь наступает момент, когда врач, он должен стать для пациента духовным наставником. Все древние врачебные традиции, они говорят о том, что врач, он является духовником, он является наставником. Пациент на данном этапе должен стать философом, потому что только философское отношение к жизни может спасти от ощущения боли именно вот в этом аспекте. Это также лечение, это оздоровление. Третий аспект здоровья. И материальный мир, он полон двойственности. Страдания сменяются счастьем, счастье сменяется страданием, черная полоса сменяет белую, качели жизни качаются. Но человек должен выйти за пределы этой двойственности. Он должен понять, что он никаким образом не касается материальной энергии, потому что по своей природе человек является душой. Душа, она полна вечности, она вечная. В нашей жизни бывают моменты, когда мы очень остро осознаем то, что мы являемся существом духовным. Например, когда мы теряем близких. Когда мы потеряли близкого человека, мы видим, что его тело, вот оно здесь. Но посмотрите, как перечитают женщины. Они говорят, на кого же ты нас покинул? Кто покинул? Можно подойти и спросить. Конечно, в такой момент такие вопросы не задаются, но можно задать себе этот вопрос. Кто покинул это тело? Где он сейчас? И кто это? Ни у кого нет сомнений в момент смерти близкого человека, что он жив, что он рядом с нами, что он перешел просто в какую-то другую иную реальность, то, что он является существом вечным. Проблема лишь в том, что мы не можем сохранить это осознание достаточно длительное время. Проходит несколько недель, может быть, месяцев, и этот опыт забывается нами. Но то состояние тихой грусти и такой красивой печали, которое мы ощущаем в этот момент, на самом деле это духовное состояние. Мы в этот момент осознаем, что мы являемся духовными существами, и тот человек, который покинул нас, является духовным существом. Нужно перестать отождествлять себя с телом и с атрибутами этого тела. Это значит, что человек должен перестать видеть других личностей, остальных людей, как, скажем, их финансовое положение, их воспитанность или невоспитанность, их образованность или необразованность и так далее. Это взгляд с позиции двойственности. Взгляд с позиции за пределами двойственности означает то, что человек просто видит, что перед ним находится душа и общается с ним на этом уровне. Это определяет психоэмоциональное равновесие. Соответственно, психоэмоциональное равновесие, оно напрямую определяет физиологическое равновесие. То, что Парацельс называл гомеостазом. Гомеостаз – это состояние полной гармонии с внешним и внутренним пространством, с внешним миром и с внутренним миром. Одной из причин, из трех причин, коренных причин болезни, аюрведа называет прагья-апаратха. Прагья-апаратха в переводе с санскрита означает преступление против собственной естественной мудрости. Например, она включает в себя такие вещи, как оскорбительное отношение, например, к окружающим людям, к Богу. Оценка личности с точки зрения внешних каких-то атрибутов. Это называется джива-апаратха, преступление против души, оскорбление духовной природы человека. И природа, внешняя материальная природа, она так устроена, что она как личность, как мать, она воспитывает нас. Если мы не гармонично существуем, то она наказывает нас с помощью болезни. Если человек осознал свое истинное духовное «я», то он черпает радость и удовлетворение в этом понимании. Это дает ему огромные силы перед лицом величайших трудностей. Он способен выдержать их очень стойко. Есть удивительная история о том, как человек превзошел свою телесную природу. Этот человек, он был евреем по национальности, и он во время Второй мировой войны попал в концлагерь. Нацисты всячески издевались над ним, но он нашел где-то внутри, в своем сердце, нашел источник радости, источник счастья, который не зависел от того, как над ним издеваются. Это очень сильно впечатлило нацистов, и они... Кончилось это очень интересно, что они отпустили его. Они поняли, что с ним нечего делать, то есть он не реагировал на все то, что они с ним делали. Это очень интересная иллюстрация. На самом деле, если человек найдет в себе этот источник радости и счастья, то он получит свободу. Он получит большую свободу от материальных страданий. Другими словами, четвертый аспект здоровья называется счастье. Полное счастье. Русское слово «счастье» означает быть частью. Корень в этом слове «часть». Часть Бога. Душа является фрагментарной частицей Бога. Мельчайшей частицей, неделимой частицей. Меньше души нет ничего. Больше Бога нет никого. И эти взаимоотношения между самым большим и самым маленьким дают огромное наслаждение. То, что называется анандой на санскрите. И это и есть четвертый аспект здоровья. Если человек испытывает счастье этих взаимоотношений с Богом и с окружающими его живыми существами, которые также являются частицами Бога, это и есть четвертый аспект здоровья, высший аспект здоровья. Это высшее здоровье.
Жизнь – это энергия души. Этот феномен подробно раскрывает аюрведа, наука о естественном наполненном счастье существования, о жизни с большой буквы. Интуитивно мы тянемся к духовной жизни. И осознав себя духовным существом, человек перестает испытывать отрицательные эмоции, и болезни его больше не беспокоят. И задача аюрведы, как живой личностной науки, заключается в постепенном возвращении человека к его уникальной духовной природе, а значит, и здоровье в высшем понимании этого слова.